Если вы хотите знать мое мнение, то я с вашим мнением согласен, отвечал Мизинчиков вяло и нехотя. Вы все со мной согласны, даже тошно становится, заметил Фома. Скажу вам откровенно, Павел Семенович, продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину. Если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за Марфу-посадницу, не за старую и новую Россию, а именно за то, что он написал «Фрола Силина». Это высокий эпос. Это произведение чисто народное и не умрет во веки веков. Высочайший эпос. Именно, высокая эпоха. Фрол Силин – благодетельный человек. Помню, читал, еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, поддакнул дядя, сияя от удовольствия. Бедный дядя, он никак не мог удержаться, чтобы не ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал. Впрочем, и теперь пишут занимательно, осторожно вмешалась Анфиса Петровна. Вот, например, «Брюссельские тайны». «Не скажу-с», — заметил Фома, как бы с сожалением. «Читал я недавно одну из поэм. Ну что? Не забудочки? А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик», «Легкое перо». «Переписчик», — вскрикнула Анфиса Петровна. «Это тот, который пишет в журнал письма?» «Ах, как это восхитительно! Какая игра слов!» «Именно игра слов! Он, так сказать, играет пером! Необыкновенная легкость пера!» «Да, но он педант!» — небрежно заметил Обноскин. «Педант, не спорю. Но милый педант, но грациозный педант!» «Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики. Но увлекаешься легкостью. Пустослов, согласен, но милый пустослов. Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья». «Поместья?» — подхватил дядя. «Это хорошо. Которые губернии?» Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном. «Но скажите ради здравого смысла, для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместье? Есть? Так поздравляю вас с этим. Но как мило, как это шутливо описано. Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит. Это какой-то нарзан остроумия. Да, вот как надо писать. Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах». «Может, и лучше еще-с», — почтительно заметил Ежевикин. «Даже что-то мелодическое в слоге», — поддакнул дядя. Фома Фомич, наконец, не вытерпел. «Полковник», — сказал он, — «нельзя ли вас попросить, конечно, со всевозможной деликатностью, не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор?» «Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете. Не расстраивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас». Это уже превышало верх всякой дерзости. Я не знал, что подумать. «Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое», — с тоскою произнес конфуженный дядя. «Так-с. Но я говорил со знанием дела, я говорил кстати, а вы?» «Да-с, мы-то с умом говорили-с», — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. «Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится. Разве что на два министерства хватит? А нет, так мы и с третьим управимся, вот как у нас».